angelským jazyku. Ja určene rád, što ja s vami sivodnia dnes, kada vy budete organizovať ďalšiu konferenciu, kada vy mne budeme priglasiť, kada budete to raz možno, ja prigatavlju môj doklad na ruskom ili bieloruskom jazyku. No, ja nebudu čítať môj doklad, ja zdieľaju očen krotku i očen malenku i syntezu mojego dokladu, i potomu, što nas čas...
You have 15 minutes, and I will remind you by means of this device, okay?
Yes, so... the next one... many authors say and write that we can speak about the new period the fourth period of the humankind of postmodernity. So, after ancient times, after middle ages, after modern times, we can also speak of postmodernity, a new period. Yes, of course, not all authors accept this position, but many authors and writers accept this position. Next one, image. The postmodernity is some kind of chaos. The next one. It is not so easy to offer the definition of postmodernity. So we can use the position of an Italian philosopher, Gianni Mattimo, and according to him, the postmodernity offers a weak or weakened vision of being. As we know, the modernity offers so-called metaphysical, so-called strong vision of the reality, but postmodernity offers a weak or weakened vision of being, and that's why, so we can say with Gianni Mattimo that postmodernity is a philosophy of a weakened thinking. Next one, please. As you know that every kind of culture could be characteristic through three concepts. So the concept of God, the concept of world, and the concept of man. In the case of postmodernity, so we can speak about the weakened perception of God. What does it mean? That God is not only one, not the strongest, not omnipotent, but only one of other gods. So the world, according to the modern position, is a station, but according to the postmodernity, the world is only a deposit of the things, and postmodern man can take everything and use and refuse it. Weakened perception of man, according to the modernist position, the man is a creation of the Lord, but according to the postmodernity, man is the strongest of all, and it is most important for a man to be the strongest of all. So this is the position of Friedrich Nietzsche in this field. Next one, please. I offer you only some the most important characteristics of the postmodern man. A man is not a person, but an individual. So this is very important in this position in the field of bioethics, because if we accept only human being as a person, it's necessary only also to respect it. But if we accept human being only as an individual, so we can do what they can do with an individual what they want. A postmodern man is good in his nature, so it is it is something different regarding the Christian position. So because of the Christianity says that we have problems with the sins, but according to the postmodern thought, man is good in his nature, and it is impossible still for him to be bad. But that man is fully autonomous, so he is the source of ethical and theological norms for himself. Postmodern man is happy by pleasure, not by virtue. The virtue is a classical concept of ethics, and if we accept only pleasure, so we have to think about mass media. And mass media, as we know, are able to offer for us every day so many pleasures, but we know that this concept is not true. A postmodern man is bound by an agreement, a contract, and not by a law. It is very important for the field of ethics and bioethics. So, because the contract, if one contract is good for both parts, they accept it. If it is not good, so it must be not prolonged. Continue in something. Postmodern man does not remember history, so this is very serious consequence. We know that the history is the teacher for us, and if somebody doesn't accept history as a teacher, so, and if somebody accepts only the present, so he has no future. The next one. So it is an image of the postmodern man, so to be strong, to be successful. Next, please. The position of postmodernity in the field of human life and in the field of ethics, we will present through the positions of two philosophers, Peter Singer and Hugo Tristram Engelhardt. Next one. So, some kind of in vitro fertilization, so the image of the new postmodern man, very strong and who is able to work. Next one, please. From the point of view of Singer positions, so the human life has no meaning. The life as a whole, we accept only consciousness of human awareness as a basic criterion for accepting somebody of a person. And that's why human embryos, the people in coma, are not persons, and that's why they propose it, and we can accept, according to Singer, abortions, we can accept also euthanasia. Very important book is written in Life and Death from 1994, written by Peter Singer. Next one. Hugo Tristram Engelhardt is a little bit softer in his positions, but he offers very, very, very similar vision of human life, and he underlines tolerance and nihilism. He said that the Lord was very tolerant with the first people in the paradise, and that's why also we have to be tolerant with the others. Next one, please. So we can recognize a different the harmony in the nature, what is very in confrontation with many chaotic positions and things in the field of modernity. The next one, please. Human being and human person. Very important position is that not all human beings are human persons. It is a very dangerous position, so because this position takes the dignity of human beings, for example, in coma, human embryos, the handicaps, and many people who are sick or who property of postmodernity in terminal ill patient is has no significant for the culture, and according members of the society have to ask to be euthanized, and so it would be possible to offer these financial resources for the others. Next one, please. Both our authors, as we can recognize, deny ontological equality among a singular human being and a person. The division among the human being and human person is artificial, and from the Christian point of view, it is not acceptable. In the positions of both authors, we can find an ethical and practical conceptualism, and every kind of conceptualism in the field of bioethics and the validity of human life is very dangerous, and we can not accept it. So if the person is only a matter of agreement, it is a very bad sign for all filters and for all terminal ill and for all handicapped persons. Next one, please. The suffering terminal state and death, according to our both authors, have no transcendental meaning, and they are in favor of euthanasia. Next one, please. So, we feel the challenges on the part of postmodernity in the field of human dignity, in the field of human life, in the field of bioethics. So, postmodernity, we can say that offers only the obscuring of the beginning of being, the beginning inside of values in human life, and dissolution of the stability of being and moral disengagement. So, if somebody takes his inspiration for his life from postmodernity, we have to be prepared that somebody can arrive in every kind of chaos. So the relativization of value of the human life is a typical position of postmodernity, and this kind cannot be for us done less for responsible and moral acting of man. Next one, please. So that's why we are going to the responses. We can find in the positions of the some representatives of the Orthodox Church and Catholic Church some responses the consequences of postmodernity. For example, the Patriarch Kirill of Moscow is over Russia. He writes that Europe is losing its soul, and it is the position of Christians to contribute, especially in Rome, in Europe, to rebuild the soul, the Christian soul of the continent. And he underlined that the history of Russia could offer a very good testimony to the Western Europe because. So the situation of without soul, it means there is a serious threat to civilization itself. It was the history of Russia in the last century. Next one, please. Metropolitan of Minsk, he was in Rimini in August of last 2010. He was speaking about a very important situation and very important formation for conscience. He said, if the conscience is silent, so we can arrive to correcting according to the false passions. And also he continued, a politically correct civilization includes also real barbarian behavior. Next one, please. The Patriarch Kirill, speaking and writing about freedom without moral responsibility, condemns it, it writes that humanity, after the unreason of the passions and unsearch of instincts that can easily turn society into a pack of wolves. So it is very strong confirmation, but I think that we can read a great deal. Next one, please. The responses of the Bishop's Council of the Russian Orthodox Church from 2008 regarding the teaching of human dignity and human rights is very strong and it's very important for both churches and also for the others. In the declaration we can read that it is inadmissible to cancel both the gospel and the natural morality. And it is impossible to accept abortion, euthanasia, use of human embryos, the medicine, and experiments with changing of human nature. Next one, please. So, the third position we can also find in the technical letter of Pope Benedict XVI, who refuses the pastor of this. Next one, please. And very important position is the position of Patriarch Kirill, that the Catholic and the Orthodox churches are, it seems, the only allies in the thought struggle between secular liberalism and dignity of the community. Next one, please. So, conclusions. We can take the inspiration for our mission from the personalistic or from the Christian ethics of life, and we can take the strong meaning of life and of value of human life. Next one, please. The human life and postmodernism, it is a common interest of both churches. We can collaborate deeper, and it will be very useful also for the others. Next one, please. So, we are invited to give a soul to the Europe. We are invited, according to the movement of Philaret, to remain with Christ and to the cause for this mission. We have to ask sufficient strength and courage to believe. Next one, please. So, dialogue is necessary. It will be for a better, more human, more efficient Europe and the whole world. Next one, please. And we then. So we can find a motivation for our mission in the Jesus of Jesus Christ, who has died, his reason for us all.
Thank you very much. Thank you very much, Professor, for your very good presentation of postmodernity and the challenges for Christianity. And now our last теперь я попрошу священника Пшемислава Кандыбу, директора технической структуры Студенческого университета Польша, выступить с докладом «Моральные вопросы как новые угрозы единству христианства. Необходимость совместного свидетельства и важности ценностей». Прошу вас тоже в Ивановке. Я вам напомню, что 15 минут.
Thank you very much, Peter. I have the privilege to represent the Poland and the Catholic University of Lublin, and I'm grateful to the organizers to invite me. I have chosen my paper coming with the book. This is some the translators are important, and I will share with them briefly. The history of division in Christendom is nearly as long as Christianity itself. During the centuries, however, the causes for divisions were in the majority of doctrinal nature and the minority of political nature. The 20th century brought into light new causes of division, being of doctrinal and moral nature, or the combination of these two. The line of division were from then on drawn not only between the traditional churches and church communities, but even inside a particular ecclesial body, as shows the case of some of Anglican and Protestant churches. the incorporation of new moral ethical approaches into the life, into the church life, used to be justified by the interpretation of biblical texts, which proved to be contrary to the hitherto existing church tradition. This was the case in the womb of the Anglican Communion, where new inventions on the doctrine of guilt coincided later with those of moral nature. The first controversies arose around the decision since 1973 by a consecutive Anglican province to ordain the women to the priesthood. This act raised the wave of individual conversions mainly towards the Roman Catholic Church, by the faithful attached to the traditional and biblical vision. The same was provoked by the next step taken in many of 38 Anglican provinces to ordain women to the episcopacy. This, however, stayed in the frames of doctrinal controversy. Controversial was the change to the explicit will of Christ to appoint only men to his apostles. The controversies around the gay and lesbian ordination brought division deep into the churches of the Anglican Communion. At the origin of the struggles led the previous acceptance by the Anglicans of the homosexuality as normal and equal way of life. This resulted in adjusting the life in the parishes to requirements of gay people, for example, the blessing of the homosexual couples, similar in form to the traditional blessing of marriages. The famous rule of the 16th century Reformation, the Sola Scriptura, for nearly 6 centuries provided to the societies formed by the Protestant churches the solid base on which the moral vision could be formulated in conformity with the previous pages and the rest of the Christendom. Being the absolute norm of faith and morals, norma, normans, non norma, the Holy Scripture could not be perverted in its fundamental meaning. In the 20th centuries, however, even this rule has been broken in favor of free, that means any, interpretation of biblical teaching. New conclusions could then be derived from the biblical texts, all for adjusting the reading of biblical message to the new types of deeds and behavior. First, the protagonists of women's ordination search in the Bible its justification. Then the time came to justify the gay and lesbian partnership, and to prove it not only normal, also applicable in the church life. Such use of the biblical text is not only the desacralization of what used to be sacred for all Christians, it is also the relativization of biblical teaching and subsequently of morals. This inevitably must and does constitute the new lines of division between the churches and inside the ecclesial bodies. To begin with the Edinburgh Conference in 1910, through the bilateral and multilateral dialogues between the churches and work of the WCC, we have in today's world a great network of ecumenical encounters and dialogues. All these dialogues are of a nature aimed to approach and then to bridge the visible unity of one Church of Christ. In the same time, we can notice how this legitimated goal often discords with the process of inner decision making, which proves to be totally regardless of the partners in the ecumenical dialogue. If we consider that we are, as the Christian churches, in the imperfect, though existing communion with each other, nothing that happens in one church is meaningless for another. Decisions made by one ecclesial body interact with the rest of the Christendom. No one now can exist as an isolated island. Yet, with bitterness, we can observe how especially the churches originated in the 16th century Reformation consider themselves entitled to introduce new theological and moral rules non-conform with the tradition of the Church and regardless of the rest of the Christendom. Therefrom is the call for common witness. Nowadays, and in the future, the common witness to the world of the hope Christianity will decide of its internal strength. In the same time, the partition of the unvoiced and incoherent teaching about faith and morals, as you can see happening now, weakens and will weaken the range of the gospel revelation. The world today needs clear and sane guidance in the moral matters. It is the responsibility of Christianity as a whole to provide it. Here we have to ask the question if the common witness of the world Christianity is possible. What are the fields in which we need to find common response for the safeguard of inner unity and efficiency of external testimony? The approach to the light coming into the world, coming to the world and going, that is moral evaluation of abortion and euthanasia, the perceiving of human sexuality, including the evaluation of homosexualism or artificial fertility regulation, moral and ethical evaluation of the matters connected with biomedical engineering, i.e. in vitro fertilization and genetic manipulation or transgenic hybrids, at last the approach to the inseparability of marriage and to the definition of marriage as the union of persons of opposite sex. These questions largely discussed inside the societies are missing the answer that would be one, coherent, and what is the most important, common for the whole Christian world. The divided Christianity is unable to speak from God. With a great simplification, we could say that the line of division goes mainly between the Roman Catholic and Orthodox churches from one side and the Protestant churches from another. This classification is, however, very simplistic and provisional, as inside the Protestant churches we can find the whole spectrum of approaches and moral evaluations of the same question. This causes that the line of division goes not only between the churches, but across the particular church. The question of unity of the church cannot be, however, concentrated only on the moral and ethical matters, however important they are and will be. The physical unity of the church goes far beyond the concept of the moral issues and requires also the organic unity of faith. Thus, the doctrinal matters cannot be neglected in any attempt to restore the one thought of one pastor, what we could call the ecumenism in its horizontal dimension, will never be full or stable if it lacks the essence, which is the unity in faith, which is the vertical dimension. Both are inseparable, as the same faith gives the same foundation and the deepest possible justification for doing good and avoiding evil. What is more, the horizontalism, if adopted, could easily disturb the search for full visible unity of the Church, giving the false conviction of unanimity. We have to continue then. The ecumenical dialogue involves two dimensions, vertical and horizontal. The true ecumenical dialogue should primarily lead to the common rediscovery of the truth, and never to any kind of establishing the truth, of elaborating it, or reaching the compromise. The true dialogue has nothing to do with negotiating the common position, where each party wants to force oneself upon another and to make the less concessions possible. Such a dialogue contains its inner dynamics, its existential dimension. The truth is personal, as Christ himself is the truth. So the search for unity belongs to the proper essence of being a Christian. So the ecumenical dialogue is an imperative of Christian conscience. And it is something that inevitably ought to be taken and accomplished by Christians. Thank you for your attention.
Thank you very much. Unfortunately, we don't have time enough to pose questions, which your presentation could deserve. And with теперь мы передаем слово Марии Александровне Подлесной, заместитель директора информационно-аналитического центра факультета социальных наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и также сотрудник Института социологии Российской академии наук. Тема доклада – религиозный плюрализм в Европе, роль, место и ценности русской православной общины. Пожалуйста.
Добрый день, очень рада присутствовать на конференции. Рада приветствовать вас. Прошу прощения за неприятные моменты.
Мы вас слышим слово.
Хорошо. В 2010 году информационно-аналитическим центром факультета социальных наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета было начато социологическое исследование Тихоновской православной церкви в России и за рубежом, целью которого стало изучение православного перехода как социальной и религиозной общины в условиях православно-ориентированной страны, так и в условиях, когда православная община оказывается религиозным меньшинством. Это оказывается важным и интересным не только в контексте изучения общины вообще, но и в контексте поднимаемых тем нашей с вами конференции. В своем докладе я бы хотела с теоретического уровня рассмотрения проблем христианского диалога перейти к рассмотрению непосредственно конкретных примеров такого диалога и взаимодействия в современном обществе, а также тех проблем и сложностей, которые вместе с тем возникают. В связи с этим не случайно, что в качестве объекта такого рассмотрения была выбрана православная община за рубежом, в частности в Германии, на примере которой наиболее ярко и выпукло проглядываются все формы связи и социального взаимодействия религиозного и национального меньшинства в условиях как раз другой страны, культуры, в условиях того религиозного плюрализма, который наблюдается сегодня в странах Европы. В качестве такого примера был выбран один из старейших православных приходов в Германии, это приход святителя Николая Штукарца, который уже сегодня насчитывает и составляет около 1500 прихожан, в основном русских мигрантов, живущих в самых разных городах Германии. Стоит также отметить, что не случайно мы рассматриваем приход в Германии, так как сама германская епархия Русской православной церкви за границей считается одной из крупных и многочисленных епархий Русской православной церкви за рубежом и насчитывает около 4000 прихожан. 400 тысяч прихожан. Невозможно рассмотреть социальные действия и взаимодействие без изучения самого субъекта, акта, который это взаимодействие осуществляет. Поэтому помимо рассмотрения взаимодействия православной общины с обществом, мы прежде изучили социально-психологические особенности субъекта, то есть непосредственно прихожан. Это крайне важно, так как вы сможете увидеть далее там, это существенным образом оказывает влияние на связи, механизмы и особенности взаимодействия православной общины с германским обществом и его институтами. Итак, в результате исследования нам удалось выделить 5 иммигрантских и 6 религиозных групп православного прихода в Германии. Мы условно их обозначили определенными типами. Это первый тип – чужие русские, русские специалисты, русские студенты, русские немцы, новые иммигранты и пятая группа – православные немцы. Я, с вашего позволения, рассмотрю каждую группу поподробнее, а также их функции на приходе и особенности их взаимодействия с внешней средой. Итак, чужие русские, условно названная группа. Это группа иммигрантов, которые эмигрировали из России в конце 80-х, начале 90-х годов. Как мужчины, так и женщины, возраст которых варьируется от 41 года и старше. Как правило, это те, кто эмигрировали в переломные перестроечные годы и лихие 90-е, как правило, ищущие за рубежом защиты и утешения от экономических и политических реформ, которые происходили в нашей стране, в России, я имею в виду, в тот момент. Многие из них в России относились к так называемой творческой интеллигенции интеллектуалов, представители которой искали за рубежом еще и возможности своей творческой и интеллектуальной реализации. Как правило, уезжали эти люди из своей страны, не зная как следует немецкого языка, либо вообще не зная его, либо говоря с сильным акцентом. А с трудом социализируясь в дальнейшем в новой для себя стране и условиях. Что же произошло в результате? А в результате сложной адаптации социализации именно у представителей этой группы иммигрантов произошло понижение их социального статуса. И вместе с этим надежды на новое будущее в новой стране сменились разочарованием и глубоким стрессом. Именно для этой группы прихожан православный приход, как это ни странно, явился местом последней надежды, местом связи и встречи с Богом, в котором они стали особенно сильно нуждаться в условиях определенной изоляции и духовного кризиса, а также местом той их родины, которую они потеряли, по которой стали ностальгировать. Именно эта группа прихожан наиболее сильно привязана к православному приходу, нуждается в нем до сих пор. И это очень было заметно, и в интервью это очень сильно проявлялось. Как правило, они выполняют на приходе функции таких своеобразных бабушек и дедушек прихода, поддерживая храм в чистоте, следя за тем, как эти приходы, как храм готовится к празднику. Именно эта группа прихожан наиболее ортодоксально, с трудом вступает в отношения с другими религиозными институциями и общинами. Вторая группа – русские специалисты. Это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет, приехавшие в Германию в середине конца 90-х, начале 2000-х. Это хорошие специалисты по наиболее востребованным и престижным специальностям, которые нашли себя и в профессии, и в Германии. При этом они знают достаточно хорошо немецкий язык и сознательно уезжали из России, чтобы добиться успеха в своей профессии, как правило. Именно эта группа прихожан составляет такой своеобразный костяк прихожан, которые наиболее стабильны и крепки как социально, так и психологически. Именно они встроены в социальную ткань и жизнь германского общества, и поэтому выполняют на приходе своеобразную функцию трансляторов, организаторов взаимодействия прихода с другими внешними организациями и институтами, в том числе приходами других церквей. Благодаря им приход имеет возможность осуществлять это взаимодействие, так как они весьма коммуникабельны и ориентированы на внешнюю среду и на создание межконфессиональных отношений. Третья группа – студенческая молодежь. Причем эта группа представляет собой сложное образование на приходе, и можно разделить эту группу на две подгруппы. Первая группа, это студенческая молодежь тех русских, которые переехали в Германию в 80-90-х годах. И очень интересный момент. Их социализация осуществлялась как в России, так и в Германии. Поэтому и ценности этой группы весьма полярны и носит маргинальный характер. Вторая подгруппа – это студенческая молодежь, приехавшая в Германию учиться в университетах. То есть большую часть своей жизни они провели в России. И, как правило, эта группа остается жить в России, остается жить в Германии в результате брака с местным населением. Сама по себе эта группа весьма маргинальна, и в интервью очень часто слышалась неуверенность, сложность восприятия действительности, то есть было непонятно, останутся ли эти прихожане здесь, будут ли они еще в Германии, либо они будут ориентироваться на будущее в России или в другой какой-либо стране. Наконец, еще одна группа – это русские немцы. Это как раз дети, которые уже родились в Германии, которые выросли в детских садах, школах в Германии, которые социализировались в Германии, и при этом они ходят вместе со своими родителями в православный приход. Это наиболее интересная группа в связи с чем? С тем, что они, по сути, жили на приходе и знали о православии и о Боге с самого раннего детства, но вместе с тем именно в этой группе наблюдается сложность восприятия мира, некоторый дискомфорт от того, что в воскресенье они приходят в православный храм, а в следующие и последующие дни они общаются со своими немецкими друзьями, которые другой, скажем так, ориентированности в религиозном плане, другого мировоззрения, другой культуры. И в этом заключается некоторая сложность для их взаимодействия с родителями, о чем сами родители говорили неоднократно и указывали на это. При этом эти дети сами не понимают, кто они русские или уже немцы, кто они православные, или же их православие носит какой-то другой характер. Еще одна группа – это новые иммигранты. Это те, кто приезжают в Германию уже в настоящее время. Соответственно, это тоже новая группа, и она совсем другая. Как правило, это люди, которые, во-первых, рабочих специальностей и профессий, которые не так интеллектуально развиты, как предыдущие группы иммигрантов, мало воцерковлены, мало знают о Боге, и для них община является, православная община является тем местом, где они ищут защиту от внешней среды, или же они ищут защиту, чтобы попытаться строить германское общество. Как правило, впоследствии они действительно становятся очень религиозными, верующими людьми, но начало именно такое, слегка победительское, если можно обозначить так. И еще одна группа – это православные немцы, которые, как ни странно, появляются в последнее время заметно на приходе Русской православной церкви. Это люди очень интересные, с очень специфическим складом ума, люди ищущие, которые прошли самые различные стадии искания Бога, то есть от буддизма до православия. Как правило, их суждения очень глубокие. Когда я спрашивала их, что же вы нашли на приходе, первое, что они отвечали, была встреча с Богом. Когда я вошел в храм, это практически типичная фраза всех православных немцев, я вдруг почувствовал себя как дома. Это было очень интересно. В результате завершения своего доклада я хотела бы просто обратить ваше внимание на то, что есть конкретные люди, которые осуществляют взаимодействие в условиях чужой страны, по другой культуре. При этом группы эти разные, и взаимодействие это с внешним миром, с внешними условиями, оно различно. Как вы могли понять, может быть, из доклада, каждая группа по-своему уникальна и по-своему выстраивает эти отношения. Мне кажется, что это крайне важно учитывать и в контексте нашего с вами конференции это особенно важно. Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Большое спасибо, Александр. Очень интересные факты содержатся в вашем докладе, и, наверное, мы должны задуматься над судьбой наших соотечественников, которые пришел. Может быть, надо помочь им как-то. Но сейчас время предоставить слово еще одному докладчику. Константин Борисович Сидов, директор издательства «Дух и лидера Украина», выступит с докладом «Киевский опыт совместного свидетельства о христианской ценности, европейский контекст». внимание. Поверьте, что это не простая фраза. Один экономист мне сказал, что мы живем в мире, где главной ценностью уже давно является не информация, даже не энергия, при всем всей важности дискуссии про нефть, про газ, про электричество. Самым главным ресурсом в нашем мире является внимание. И, соответственно, это ресурс самый интересный. Я это особенно остро ощущаю, потому что здесь, в Минске, с вниманием происходит что-то необыкновенное. Во-первых, замечательное гостеприимство, а во-вторых, у меня ясный опыт этого утра, что в Минске не потеряли веру в человека.
Потому что не потеряли веру в Бога.
Здесь так дерзновенно верят в человека, что полагают, что человек послушал 10 докладов, может сохранить доверие людям до обеда и даже может слушать один доклад, но это можно. Поэтому я заранее прошу вас простить, что я занимаю ваше время перед обедом, хотя я понимаю, что перед вами три возможности. Первое. Уйти со словами «нет», больше у меня нет сил, я должен сохранить доверие людям. Вторая, неудобно уходить, но возникает риск подсознательных недобрых чувств. К докладчику, пусть он лично не виноват, что говорит 11, но он меня удавляет. И третье, это победа именно внимания над усталостью. И вот ваша щедрость и готовность поделиться вашим вниманием дают мне аванс. Поэтому, когда я вернусь в Киев, я буду об этом рассказывать, и на каких-то других конференциях я не выступал, в других городах и странах, я буду говорить, что вот я говорил 11 перед обедом, меня не повидели, может быть, не возненавидели. Теперь я перехожу к делу, я свой доклад очень сократил, поэтому надеюсь, что я не злоупотреблю ваше внимание. Я хочу поставить простой вопрос. Чем отличается отношение христиан к тем ценностям, о которых здесь мы говорим, от обычного секулярного употребления этих вещей? И на этот простой вопрос, мне кажется, что самый лаконичный, самый краткий ответ, ведущий к теме, это свидетельство. Мы говорим о ценностях, которые утрачивают свою весомость, свое значение, если о них никто лично не носит свидетельство. И вот это различие кардинальное будет в центре и того, что краткого, что я сейчас скажу, а самое главное в центре будущих успенских чтений, которые в Киеве, по благословению блаженнейшего митрополита Владимира, проходит уже 11 лет. И киевский опыт лично для меня и для целого круга богословов, философов, историков, ученых, связан с тем, что мы начинали, когда еще не говорили о альянсе православных и католиков, но тем не менее мы понимали, что очень важно обсудить эти темы вместе, это была тема семьи, тема образования, наконец, последние 50-е годы, которые были изданы, это тема праздника. И вот в будущем году будет тема свидетельства. Я хотел бы поделиться с вами размышлениями о том, в чем специфика посткоммунистического опыта здесь, в Беларуси, и в нашей стране, в России, и почему он с особой остротой поднимает старинный вопрос Тертуллиана о том, что общего между церковью и академией, всеми образовательными институциями, высшими школами, средними школами. Что общего между Афинами и Иерусалимом? Советская система, как вы помните, хорошо была самым радикальным историческим экспериментом исключения церкви из культуры. Более того, исключения из жизни. И после крушения Советской империи вышел на поверхность риск редукции церковного сообщества некоторой субкультуры. Некоторые говорят, где там.
И эта тенденция навязывания специфической культурной ментальности христианам принимает различные формы на Западе и на Востоке Европы. У славян жива память о жестком преследовании христиан, о том, как военно-политическая машина сверхдержавы загоняла их в катакомбы. На Западе Европы больше знают о том, как мягкие внешние, но жесткие по сути тенденции вытесняют христианскую культуру катакомбы особого рода. Западный ремейк советской пропаганды атеизма сегодня, как ни странно, привлекает внимание публики в Париже и Нью-Йорке. Мы снова слышим о появлении атеологических трактатов. Здесь забыт или не принят во внимание 70-летний опыт пропаганды атеизма в СССР после революции в 17 году. Насилие было основным инструментом антирелигиозной пропаганды на протяжении большей части 20 века, на значительной части европейского континента. И такая констатация исторической реальности согласно простой интеллектуальной честности могла бы объединить добросовестных ученых независимо от отрицательного или положительного отношения к вере. Это не может ни в коем случае служить поводом для теополизма христиан, но наше свидетельство о фактах недавнего прошлого не должно провоцировать реакции контрпродуктивные. Отрицание обширного массива фактов новыми атеистами, с которыми я сталкивался в Париже и в других странах, выводит эту дискуссию за рамки интеллектуальной честности. Иной позитивный опыт совсем недавно я пережил в Сталине, посетив самую сегулярную по статистикам страну Европы. И после 30 лет, я 30 лет посещал Прибалтику, у меня было впечатление очень живого меньшинства, которое способно как раз совместно свидетельствовать о Христе. Прежде всего у меня было впечатление от генерального композитора Робята и круга его в Таллине, с которым я столкнулся на конференции несколько дней назад. И вот эти размышления о секулярной Эстонии и Восточной Германии или о более практикующих Украине или Польше, или Ирландии, наводит на мысль о том, что различия, с которыми сталкиваемся в культурах Европы, связаны с различными традициями свидетельства. Во всяком случае, если говорить о новой идущей волне атеизма и трактатов, книг, которые появляются между пропагандой, то я могу сказать простую вещь. Мы с вами помним и призваны напоминать как можно другим о том, что тоталитарные системы в 20 веке, вопреки тому, что пишется, не только преследовали веру, они опровергли, что религия всегда и везде в кавычках является религиозным насилием, несет в себе какое-то насилие. Резюме этого состоит следующее. Советский атеизм атеистов не могут упрекнуть их нынешние западные коллеги за недостаточное рвение. Они делали все, что могли. И после исчезновения официального политического режима на европейском континенте, этот опыт не должен быть забыт. Потому что, безусловно, он является также и опытом особой солидарности перед лицом тех идеологов, которые продолжают говорить, религия равно России. Поэтому, мне кажется, например, событием появления документального фильма в четырех сериях «Жара», где напоминается о опытах 60-х, 70-х, 80-х годов, где снова мы видим образы отца Александра Меня, вот эти Антония Суворского, Веренцева и многих-многих отца Глеба Калитова. Тех людей, о которых все меньше и меньше знают не только на Западе, но и в наших странах. И мне кажется, что хрупкость исторической памяти, традиции, которую сегодня нужно передавать, или без этой передачи семинаров с собой, да? Мне кажется, что это один из основных вызовов нашего времени. Поэтому не лишним было бы вспомнить, что совсем недавно еще, вот о хрущевских гонениях для разрушения церквей, систематической суммой антиологии было три основных положения. Христианство и три вопроса, которые ставились. Мы утверждаем, что христианство это религия логоса, разумного нового знания человека. Так ли это говорит? Нет. Оно культивирует иррациональное представление, несовместимое с научной теорией. Второе. Мы говорим о том, что христианство пришло с универсальной действием ко всем народам. И ради этого Новый Завет был написан на самом распространенном языке всех времен греческого. Нет, говорили 70 лет атеистические пропагандисты. Это узкое учение для темных бабушек. И третье. Истинные веры обращены к настоящему, будущему, говорит он. Нет, все они остались в далеком прошлом, которому подвели черту научная революция, пролетарская, научная идеология. Таким образом, настоящее и прошлое закрыты для демонтизации, для благовестия. Мне кажется, что в сегодняшней новой волне атеизма, при том, что он сдает, разумеется, в архив марксистского элемента пролетарской революции, это его не интересует, но, тем не менее, новые идеологии поднимают вопрос, а как же мы смотрим на эти прежние. И здесь в центре спора три основных ответа на религию. Это все-таки разумность христианского послания, его универсальность в пространстве культуры и третий его универсальность во времени для других. Та связь времен, о которой написал последний Эти три элемента входят в ядро христианского эллинизма, на котором настаивали, как вы помните, Георгий Флоровский и его ученик Николай Флианский Зеленский. Греческое понятие логоса сообщает христианстве самый высокий статус разумного, логосного начала. И этот первый тезис тесно связан с борьбой утверждения универсальности в пространстве, в времени, культуры и в истории, в традиции. И вот сегодня какие формы нынешней Европы свидетельствуют реально о универсальности традиции традиционных ценностей в Риме, в Мюнхене, в Киеве, в Минске? В Киеве, мне кажется, сегодня таким свидетельством подлинной католичности, вести о Христе и Пасхе Христовой, является высокая, укорененная в литургике музыкальная культура. Музыкальное и литургическое творчество, вот эти Анахана уже приобрело международную известность, присутствие автора было бы нескромно, немножко суперлативы, но мне кажется, что наша конференция христианских ценностей, и она не нельзя войти в молчание, новое творчество и явление, которое сегодня обогащается кровищем нашей музыкальной культуры. Вот это музыкальное литургическое. Я упомянул имя Арва Театра, я хотел бы к нему добавить другого продолжателя великой традиции, которая восходит к святителям России, Галатского, который вел музыку в пространство литургическое на Западе, и с тех пор мы знаем о удивительном развитии и о влиянии на все культуры Европы. Мне кажется, что образцом такой культуры сегодня в Киеве, поскольку о нем я начал говорить, является творчество Валентина Васильевича Сильвестрова, замечательного христианского композитора, музыканта, мыслителя, недавно книга была издана, и она переводится сейчас на другие языки. И вот мне кажется, что то пространство, редкостное пространство, которое продолжает собирать мистерии в наших странах, изучали сегодня вечером, мы пойдем именно в филармонию Георгиевскую, а не куда-нибудь в другое пространство, приглашены все туда. Вот мне кажется, что это пространство, которое продолжает собирать деятелей самых различных областей нашего общества, от белорусских разных филармоний до Гарнии Михова, мне кажется, что нам очень важно понять, почему различные языки используют, различные традиции, это музыкальная весть и творчество музыкальное, таких людей, как названные мной, творцы современного музыкального христианского послания, мне кажется, внимание к ним, когда речь идет о концертах, должно быть на первом плане. Также я хотел бы подчеркнуть сегодня, и, кстати, случайно в нашей беседе, когда мы говорим о богатстве христианского благовестия, обращаемся, если говорить о словарях нашем, мы наблюдаем слова полифонимными. Не буду сегодня останавливаться на различных лингвистических публикациях слова «симфония», но тоже не случайно именно это слово в нашем словаре продолжает играть смысл значительно более широкий, чем только филармонический. Особое внимание, мне кажется, следовало бы уделить тому, как, вот словами Достоевского, вы помните, это поле битвы, которое разыгрывается в сердце человечеством, как эти культурные ценности являются таким полем битвы. Один маленький пример. В соборе Святой Софии Киевской, многие из вас его знают, в всеобъемлющей универсальной мозаике, с 11 века, первоначально, вот в роспись 11 века, там не были помещены стандартные сцены адских мук, которые располагают на западных стенах. Исключение сюжетов пекла, ада и заранее иконографии святых песни было только случайно. Академик Сергей Борисович Крымский писал, что такой выбор стал манифестацией особой традиции Софийной и ее влияние каппадокийских отцов церкви, учение о всеобщем спасении, о катастасисе, на иконографический спорт на симфонии, можно сказать, мозаике пьесы Софийской. Мнение для нас важен сегодня неопровержимый факт избрания именно такого взгляда, такими людьми, как Крымский, философии, Григорий Лапшировский, Сильвестров музыки. Потому что это люди прошли через ад Второй мировой войны, и тем не менее, именно такую точку зрения они сегодня исповедуют. Но ведь так труден подобный взгляд на мир, возражают усталые голоса. Труднее наоборот, осторожно парировать Сильвестра, он приводит мысль Григория Скоровича. Спасибо тебе, Господи, что сделал трудное не нужное, а нужное не трудное. Еще простую пару, как трудно быть злым и как легко быть добрым. Мне кажется, что дерзновение этой позиции не в кажущейся простоватости, а в отказе признать разрыв, якобы отделивший нас от времени, когда словам, согласно словам Пастернака, легче было любить, чем ненавидеть. Вопрос, разве это время может возвращаться? Каждый на свой страх и риск принимает решение о его возвратимости. Да, невозмутимо отмечают люди, рожденные в 37-м году, как Олейнца, Ким Сильвестра, Пандалистин, нам, маловерам, рожденным после сталинства и относительно вегетарианских времен. Но битва по поводу, духовная, по поводу, в частности, киевской культуры и белорусской, и других европейских культур, она продолжается. И я бы сказал, самой выразительной метафорой для меня было недавнее посещение ТЗ, потому что там воплощено в пространстве поле этой битвы. Я вспоминал там стихи Мандельштама о том, что эта битва – это поле новое, это не Аустерлиц, не Полтава, не Ватерлоо. Это воплощенная битва в пространстве, которая идет в сердце, в духовном пространстве, часто невидимых, в маленьких наших группах, помещениях и так далее, и мне кажется, что свидетельство об этом имеет кардинальное значение для молодежи из различных стран, которые посещают эту замечательную общину, которая возвращается в наши страны для того, чтобы трудиться дома. В заключение я хочу сказать, что часто замечают, что православные всегда говорят о предании, о традиции, и что они понимают под этим словом. Фактистическое истолкование этого хорошо резюмировал митрополит Тарис Блэр, когда писал следующее. «Предание есть свидетельство Духа. когда же придет Он, Дух истины, то настанет паство всякого истины. И вот здесь мы понимаем, что именно свидетельство выражение самой сути предания. Он этого не статично и ограничено. Категория свидетельства неразрывно связана с категорией предания. Эту первохристианскую связь извлекли из-под скуда 2000 лет новомученики в 20 веке. И забвение этой связи оттесняет на второй план сегодня невероятная сложность информационного общества, где каждый день картинки меняются и нервная информация расслабляет другую. Мне кажется, что эта поверхность ребята свидетельства искажает и наше отношение к преданию, к традиции. К традиции ям и к традиции с большой буквы. Но верно и обратное, мне кажется. Нарушение этой преемственности передача лишает нас доступа к утраченной жемчужине, многоценной, самой ценности всех ценностей, многоценности жемчужины свидетелей Церкви Христовой. Мы с вами понимаем, как и констатируем, здесь об этом неоднократно говорилось, что шум шибится, вот этот шум в эфире, заглушающий громкие глубокие голоса. И только вслушивание в них позволит нам преодолеть крепнущую тенденцию, может быть, в Минске это по-другому, но я не раз об этом слышал и в Киеве, и в России, что на приходах мы сталкиваемся с равнодушием к этой фильме, классно и неважно принимаемым приговором. Это все в прошлом. Сопротивление такой тенденции дело нелегкое, но может быть самое главное дело нашего поколения, которое сейчас встретились на этой конференции. И вот попробуем продолжать это дело, помятуя слова митрополита Антония Сурожского. Он говорит: мы не можем не быть свидетелем. Главный вопрос, являемся ли мы в повседневной жизни свидетелями того, что Господь жив, что Он не дорог, что Он не близок, что Он моя жизнь, что Он правда моей жизни и единственная правда. Является ли наше присутствие среди людей живым доказательством, что все это так? Или же, потому что другого пути нет третьего выхода, по мере того, как сковываем воду, мы являемся свидетелями того, что жизнь не осуществляется. То есть, углубленный взгляд на эту тему говорит нам о том, что мы живем без алиби. Нам не дано вообще не быть свидетелями. Так или иначе, мы в любом случае свидетельствуем в пользу смысла и против. И, несомненно, этот мальчик, который недавно погиб в Египте, это в нашей семье, с моими тремя детьми, обсуждали его сцену. Мальчик погиб только из-за того, что отказался снять крест с шеи, отказался исповедовать себя христианами, вы знаете, его сбили одноклассники по попущению учителей, и он стал свидетелем для сегодня. Это русский. И мне кажется, что это новая актуализация даже для секулярной Европы, даже в ситуации, когда секулярный европейский парламент вынужден констатировать, что христиане являются самым исследованным религиозным большинством. Мне кажется, в этой ситуации наше размышление и обновление богословия свидетельства является ключевой темой. Закончу я памятью очень проболекали, напоминал, что святителя Иоанна Карфагенского было различение красного мученичества и белого мученичества. Красное – это мученичество крови, пролитой во времена гонения, белое – мученичество жертвового сострадания, дела милосердия в мирные времена. Конечно, отец Александр Мейн в наши дни является отцом белого. Такие люди, как отец Георгий Чистяков и Сергей Ренцев, которые дали образ второго. И мне кажется, очень важно различать повседневность каждой встречи, в том числе той, которая происходит здесь и сейчас, как к нашим близким относятся слова из пророка Евангелия от Иоанна. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, как и все уверовали через него. Благодарю за внимание, с которым я буду. Спасибо вам большое. Приглашайте к нам.
Mm-hmm.